14 часов 10 минут. Добрый день еще раз. У микрофона Ксения Ларина. Мы начинаем нашу программу. И сегодня, как я и анонсировала, у нас в гостях народный артист России, ведущий артист Московского художественного театра Игорь Верник. Игорь, приветствую вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Ксения.
У нас тут были всякие сложности технические, поскольку мы хотели вам показать Игоря Верника как во всех его вариантах возможных. Но я подготовилась, Игорь.
Да?
Понимаете? Я подготовилась. Потому что я же знаю, что придет артист. Нужно, чтобы артисты показали, чтобы его услышали, что он не только ведет шоу по телевизору, да, но вообще-то он ведущий артист театра, он пишет стихи, поет песни, и вообще хороший человек, талантливый.
Спасибо.
Да?
Тогда я буду молчать.
Да. Нам же у нас же дифирамб, надо же петь дифирамб.
Ну, конечно.
Свет, ну давай поставим песню.
А можно поставить? А. Мне интересно, что вы приготовили.
Давайте.
Я, конечно, хотел попросить поставить то, что я хотел.
Ну, давайте, я то, что я выбрала,
да.
То, что я нашла.
Угу.
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Дифирамб.
Не ропщи на печальный исход, не ропщи. Не зови, не проси, не ищи помощи. Может, в полночи, может, в роще той, может, в гавани. Будет крыльями бить и пробьется, и взмоет душа моя. Может быть, может быть, может быть, нам захочется вновь пережить наше счастье, ушедшее в осень. Подожди, подожди, подожди. Может, если сказать «подожди», если только воскликнуть, быть может, все изменится, станет возможно. Если только сказать «подожди». Убегая от звуков, от слухов, от шелеста снов, от предметов, вобравших тебя, и от их голосов. Набегу никуда не ведущему, кроме как в память, от которой бегу, но не сделал и пары шагов. Я пытаюсь забыться в давно пожелтевшей листве, в потускневшем вине и во мне, заключенной в вине. И друзей, и врагов не деля, умоляю оставить, я к себе возвращаюсь обратно, а значит, к тебе. Может быть, может быть, нам захочется вновь пережить наше счастье, ушедшее в осень. Подожди, подожди, подожди.
Не получилось. Не понравилась Игорю Вернику эта песня.
Почему не понравилась? Почему? Нет, что за... Как это?
Нет,
это я написал, да. Это мои стихи.
Вы же не отказываетесь от нее?
Нет, конечно, как я могу отказать? Я
а
не
что
отказываюсь
не
ни от одной секунды прожитой жизни, ни от чего. Ни
да.
От того, что было хорошо, плохо, странно, глупо, дико. Ни от чего. И от этой песни тоже, конечно. Просто это песня, которая написана мной или записана мной уже много-много лет назад, и... Я сейчас совсем все другое делаю, и по-другому, с музыкантами.
Ну, стихи-то прекрасные.
Спасибо большое. Ну, и стихи у меня другие уже.
Нет, у нас получится. Мы получим к финалу нашей передачи. Да, обязательно будут новые песни.
Хорошо. Но
вы еще скажете спасибо мне,
да,
что я не поставила песню с Грушинского фестиваля 96-го года.
Спасибо большое.
Я ее нашла.
Потому что с друзьями иногда, с моими любимыми, мы иногда смеемся. И как я буду представляться там, в каком-то уже принципиально зрелом возрасте. Здравствуйте, я Игорь Верник, лауреат Грушинского фестиваля. Эта история там замечательная. Я приехал туда снимать как раз программу о фестивале. И, а поскольку я там с 16 лет занимался каким-то стихосложением, и за плечами у меня музыкальная школа по классу фортепиано 8 лет, и потом я сам научился играть на гитаре, то я говорю, а можно я тоже попробую что такое спеть? Мне говорят, да ладно, прекратите, вы-то тут при чем? Ну, это вообще такая формула мне знакомая, вообще вот такого восприятия меня. Вы тут при чем? У нас тут духовное, тонкое, глубокое общение, а вы человек из другого мира, циничного, односложного и так далее. Я говорю, ну, можно все-таки я попробую? Ну, значит, я спел одну песню на каком-то там туре. Да-да, проходите. Да. И дошел до того, что, значит, я вот выступал в этом главном концерте уже на такой гитаре на воде и вот стал лауреатом.
Ну, видите.
Тоже, слушайте, да. Ксения, дела давно минувших лет. Очень давно это было.
Но, тем не менее, это, конечно, открывает для многих вас совсем другой стороны. Так что, может быть, даже и хорошо, что это сейчас прозвучало. Я хотела как раз вас спросить, поскольку вы давно работаете и в театре, в профессиональном, в прекрасном театре, и имеете прекрасное образование драматическое, но при этом всю жизнь вас сопровождает вот это вот параллельная история шоу-бизнеса. Угу. Я понимаю, что это ваша работа, у вас это получается. Тут уже вы профессионал высочайшего класса и в этом тоже. Но, тем не менее, не уничтожает ли одно другое? Одно другое никак не поедает, не пожирает?
Конечно, это вечный конфликт, вечный плюс-минус, в котором я существую. Потому что, когда я закончил школу-студию МХАТ в 1984 году, и Олег Николаевич Ефремов предложил мне место в Московском художественном театре, но на тот момент такой вакансии не было, и поэтому я ушел в армию, и в 86-м году все-таки был принят в театр.
30 лет уже, получается, 30 лет, в этом
да,
году.
Да, 30 лет, совершенно верно. И, конечно, я хотел, мечтал и собирался служить только театру, только всему, что связано с театром, с актерской непосредственно профессией. И когда появилась эта новая реалия, это же было еще в советской стране, понимаете, а потом, когда Союз развалился и началась вот эта перестройка, и появились какие-то новые люди, новые веяния, новая реклама, новая музыка, новые клипы. Угу. Меня пригласили сниматься в клипе. Так я попал в один, другой, в третий, в рекламу. И это все было как-то в новинку, это было интересно. А затем меня позвали работать на телевидении. Я очень долго отказывался. Очень, я говорил, это не мое, причем здесь я, какое имею к этому отношению. Но это, знаете, это же такая воронка, которая затягивает. Манка тоже интересная.
Это 90-е годы, наверное.
90-е годы, да.
И вообще других вариантов-то не было. Сериалов не было никаких. Играть негде было.
Ну как, я, конечно, да, сериалов не было, кино было немного, было, но немного. В театре я играл, к счастью, были у меня интересные работы, и «Портрет», «Мрожек», и «Яму» Куприна, я играл Лихонина. Но вместе с тем, вот с большими ролями я играл, конечно, и совсем крошечные какие-то музыкантов на подпевках, гостей на балу в «Трех толстяках», каких-то солдат в вагончиках и так далее. Все это, конечно, было. И поэтому это телевидение, как сказать, тоже было очень таким свежим каким-то воздухом для меня. Тем более во мне все это, понимаете, есть. И было, и есть. Мне интересно. Я прихожу в компанию, я не могу просто сидеть и слушать Я беру ее на себя, я, как сказать, двигаю эту компанию, руковожу ей, как сказать, понимаете, организую ее в том смысле, ну, в смысле движения какого-то такого внутреннего, не куда-то я перемещаю, mm-hmm. понимаете. Вот, поэтому вот это шоуменство, оно, как сказать, папой и мамой во мне, наверное, заложено. Но оно, конечно, как клеймо, понимаете, yeah. как бич, как не знаю, как проказа. Понимаете, для, не знаю, продюсеров, для кинопродюсеров, которые не ходят же они в театр.
Да.
Понимаете, они кино не свое не смотрят. А зачем? Ну так, за исключением, конечно, это я так, может быть, можно уже сделать. Я уже, знаете, с тех пор, как я сказал себе, все, я закрываю эту историю телевидения, и там лет 10 не появлялся там в качестве ведущего, и переломил эту историю, стал сниматься, ну, и я уже не про театр сейчас говорю, а вообще про съемочный период, mm-hmm. у меня за плечами там 70-80 кинопроектов. Но все равно в их сознании вот таком они... Ну, верник, это же, значит...
Улыбка да, кота, понимаете? Который висит.
Да, да, ну, вы же придите вам в хату, да. посмотрите, что я там делаю. Или посмотрите киноработы мои какие-то. И каждый раз в новых киноработах мне говорят, послушайте, мы не знали, что, какой вы. Слушайте, мы открыли для себя нового верника. И каждый раз, в каждой новой работе я слышу это. Послушайте, вот, наконец-то мы открыли нового верника. Я говорю, да вот и несколько месяцев назад открыли, и перед тем открыли, и еще открыли, и все. Понимаете? Каждый раз открывают. Ну, давайте уже как-то...
Нет, еще
давайте
не поздно.
Я вас тоже буду открывать. Хотя, слушайте, меня все устраивает. Это все прекрасно.
Это понятно.
Они не ходят к нам в театр, в МХАТы. Я тоже же не хожу к ним в кабинеты, к продюсерам, понимаете? Не смотрю, чем они там занимаются. Или в кабинетах, или кто. Живем в параллельных мирах, и прекрасно.
Ну, давайте про театр поговорим. Хотя там в театре там еще одна вещь за последнее время появилась. Она и была и раньше, как я почти в этом уверена. Но сейчас она стала каким-то уже легальным жанром и да. очень востребованным. Это поэтические вечера. Которая устраивает в вашем театре Маша Брусникина, делает это блестяще, она просто профессионал. И она просто открыла многих артистов в этом жанре. Я вот мы тут абсолютно недавно с Толей Белым тоже разговаривали здесь, mm-hmm. в этой студии. И просто на наших глазах человек заново рождался, да, потому что там у каждого есть своя маска, да, свой успешный образ, с которым расставаться трудно. Ну, для вас поэзия, как я понимаю, тоже естественная среда, в школе мы с этого вообще начали и сами писали, да? А вот в качестве исполнителя?
И в качестве исполнителя, послушайте, мой папа, кстати, который бесконечно обожает
Я знаю, да.
И ваш поклонник,
кумир,
он...
Легенда радио.
Спасибо.
Да?
И папа легенда радио, а я вот сейчас вы для него обожаемая женщина, ведущая, которую он... Каждое воскресенье слушает, он с вами, и сейчас он слушает нас, папа, мы с тобой. Так вот, он же режиссер, он нас, и мама у меня музыкант, педагог, и у нас дом всегда наполнен был этим и стихами, и музыкой, и интересной драматургией, а самое главное, разговорами об этом. И я всегда с книгой ложился спать и просыпался. Но, и поэтому читать, конечно, для меня огромное счастье. Я очень люблю это, и где могу, я читаю стихи. Я, кстати, вместе с Аллой Демидовой в Венеции несколько лет назад открывали памятную доску на доме, в котором жил Иосиф Бродский. Mm-hmm. И от России читали Бродского я и Демидова, и от итальянской стороны несколько актеров и переводчиков. Спасибо Маше. Прекрасное дело. Брусникина, я имею в виду. Мы, кстати, в фонде «Артист», учредителем которого mm-hmm. я являюсь, это благотворительный фонд, мы помогаем ветеранам сцены, мы тоже устраиваем периодически вот такие вечера, признание в любви мы их называем, и в этом году мы выступали, делали вечер такой в Большом театре, читали лирические отступления из Евгения Онегина, я и Женя Миронов, и Маша Миронова. Юлю Пересильд, и Валентин Гафт. Угу. Так что мы привлекли их. Я очень люблю это. Это тоже часть меня.
А «Ночь поэзии» вы принимали участие?
Конечно. Да? Послушайте, это второй раз, знаете, вот не могу. У вас программа же называется «Дифирамбы». Да. Вы, Ксюша, говорите, пожалуйста, обо мне. В противном случае я сам буду о себе говорить. Значит, я очень горжусь тем, что... Значит, у нас этот вечер поэзии, он построен так. Первое отделение в 12 ночи начинается, где-то часа полтора. Это такие классики наши, да, поэты русские. А вторая часть, это уже современные поэты. Ну, тоже так, извините, такого большого уровня поэта. И вот и в прошлом году, и в этом году, в первой части я читал в прошлом году Бродского, в этом году я читал Пушкина. Я вас люблю, хоть я бешусь, хоть это труд и стыд напрасно. Вот. А во второй части я читал свои стихи. И в прошлом году, и в этом. И знаете, когда на экране в МХАТе, на МХАТской сцене, на большом, там только что было, я не знаю, Евгений Евтушенко или перед этим Бродский, Пушкин, понимаете, и написано «Игорь Верник». И читает «Игорь Верник». Ну, это приятно.
Может, прочтете?
Мое стихотворение? Ну, вот, поскольку... давайте прочту, конечно... Хочешь, скажи мне, что все закончено, что я больше не нужен тебе, чтобы целовать на ногах твоих пальцев кончики и упиваться тобой, как ребенок в утробе. Хочешь, возьми сейчас все свои вещи, собери чемоданы, коробки и сумки и отправься туда, куда рвутся все женщины, в далекое завтра, в ближайшие сутки. Welcome, сука, к своему корыту. Из дворца эфемерного в шалаш прекрасный, жизнь, в котором будет уже не пыткой ожидание чего-то, осуществившейся сказкой. И вот там красивое, недооцененное, мудрое, в мире с собой и с обстановкой отчасти, вспомни, как каждое утро я говорил тебе, что ты мое счастье. Не знал, кого благодарить за это, пытался поверить в Бога и уже, кажется, верил, потому что не может же быть столько света в глазах женщины с душой зверя. Ты ангел с крыльями ночи, вечно парящий над черной бездной. Хочешь, скажи мне, что все закончено. А хочешь, не говори, а просто исчезни. Ну, не повезло нам. Родились разными. Друг друга встретили, а жить не можем. И, возможно, даже сложился пазл бы немного раньше или намного позже. Но мы-то встретились в это время. В ненужное время, в ненужном месте. Ну, давай, ангел, открывай рот, сбрасывай бремя, подводи черту, к черту, откроем рот вместе.
Браво. Игорь Верник прочитал вам стихотворение Игоря Верника, чтобы вы понимали. Так надо книгу?
Да надо. Послушайте, Ксения, надо и книгу.
Вот
и
смотрите, мне... какие книги бывают.
Да. Да, книгу надо, конечно. Я, кстати, позавчера, когда мы читали на Красной площади стихи...
А, там на книжном фестивале как раз.
На книжном фестивале, открывая его, рядом сидел Евгений Евтушенко. Раздавал автографы, подписывал книги. Я, конечно, перелез через ограду, обрушился ему на голову, по головам очереди, дико извиняясь и краснея, и попросил его подписать мне. Я приобрел там книгу и попросил подписать мне. Редко такое делаю, но, конечно, не мог упустить этот шанс. Так. Вот.
Ну, наберется на книгу у вас?
Да, наберется.
То есть вы пишете, это не то, что когда-то писал стихи.
Нет,
это
нет.
Вы пишете постоянно, да?
Да, да.
Ну, это значит...
Пишу, ну, что-то такое, да, есть. Ну, я не могу сказать. Вы знаете, это как взрывные волны такие. Вот сейчас пишу, потом что-то такое. Происходит какой-то период. Я никогда не думаю об этом. Я не сажусь и не пишу специально. Я не знаю, как это возникает. В самолете часто я пишу. Может быть, там, знаете, когда преодолеваешь вот этот рубеж, гравитацию от Земли отрываешься, вот там, знаете.
Так, а музыку?
Музыка, ну как, это все как-то совместно. Просто соединяйтесь и все. Если у нас будет возможность, я, вот если у вас все-таки скачалась эта песня.
Скачалась,
я просто хотя бы там маленькие кусочки. Я захочу, чтобы хочу, если захотите послушать, поставьте. У меня, кстати, будет 14 июня в клубе Союза композиторов концерт. Я сейчас выступаю с ребятами ЛРК Трио, такие музыканты, контрабас, барабаны и фортепиано. И это такое очень...
Джаз такой.
Ну, не совсем джаз, но такое интересное звучание.
Ну да, потому что, конечно, первое, что вываливается в Ютубе, когда набираешь верник, это всякие телевизионные проекты, типа там «Две звезды» или что-то еще. Это такая вот попса. Ну, я понимаю, почему. Наверное, тоже как в качестве тренировки это хорошо. Ну, как женщина красивая рядом поет.
Вы знаете, Ксюша, ну это такой момент. Ну что мне, взять себя и располагать? Располовинить мне
нет.
Себя.
Жизнь одна.
Да дело даже не в этом. Это тоже доставляет мне удовольствие. Это тоже часть моей природы. Только обязательно давайте про МХАТ мы родной
поговорим.
Хорошо,
сейчас мы делаем перерыв, слушаем новости. Посмотрите, как теми влюбленными глазами на вас смотрит наш новостник.
Ну, здравствуйте. А вы теперь так на меня смотрите или всегда так смотрели?
Все, слушаем новости, если у нас получится, да, а потом продолжаем программу. Все.
Дифирамб.
В гостях у нас Игорь Верник, и мы должны все-таки показать песню, которую Игорь принес к нам в студию. Это и стихи, и музыка Верника.
Да. Ну, просто... Я прочитал стихотворение свое вот сейчас несколько минут назад, подумал о том, что такое оно немножечко гневное по отношению к женщине. Вы послушайте, как я могу любить женщину, знаете?
На берегу любимый гор. Как на волнах в твоих руках. Хочется мне улечься и пролежать бесконечно. Так, в твоих глазах встречать рассвет. В твоих глазах смотреть за. И листопады сменить, на снегопады сменить, на звездопад. Кажется мне, однажды так уже было с нами, между вчера и завтра в безднах укрытых с нами. Я слушал голос твой, дыхание рядом спал. Может быть, где-то близко и на другой планете мы засыпали рядом, мы просыпались вместе. Я по слогам твое имя тихо, как будто молитву шептал. Люблю тебя, родная моя, как я. Люблю тебя, родная. Ты моя. Пока ты спишь, я по луне, на фоне крыш бегу к тебе. Не оставляя следов в небе, не останавливаясь, где бы ни был я. Я жду, и сон уходит вниз. Восходит солнце из-под ресниц. Каждую утро, когда ты открываешь свои глаза. Я ничего не знал раньше об этом счастье. Я лишь тебя искал и рвал себя на части. Я жил, как будто слепой, жил, как будто чужой, спал. Открыла мир, в котором другие золотые ноты. Ты мне открыла небо и на его полеты. Ты мои крылья знаешь, раньше я не летал. Люблю тебя.
Ой.
Ну, прекрасно получилось, звук прекрасный.
Спасибо, просто прекрасная. Это мы записали совсем недавно, прям несколько дней назад, это еще не сведенный звук, и, конечно, она будет так поинтереснее звучать.
То есть это как бы уже прообраз с альбома, я так понимаю.
Ну да, 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 я пишу альбом сейчас, уже песен 9 записано, я думаю, что скоро наконец-то я осуществлю эту мечту моей мамы. Ее, к сожалению, уже нет, но она так хотела, чтобы мои песни, которые ей так нравились, слышала не только она. Ну, надеюсь, что вот так и будет. Конечно, посвящу этот альбом маме.
Ну, дорогие друзья, пора пришла и вам поработать. По традиции, когда у нас в гостях артист, вы должны ему все-таки роль дать. Поэтому обращаюсь к нашей аудитории. Угу. Наш номер СМС +7 985 970 45 45. Вот перед вами Игорь Верник, 52 лет, артист Московского художественного театра. Пожалуйста, предложите ему роль. Вот в какой работе вы его видите в том виде, в том состоянии физическом и психическом, в котором он сегодня перед вами предстает? Вот какую бы роль вы ему предложили? Я вас не ограничиваю, как всегда, любая роль мирового репертуара, зарубежная, современная, русская, нерусская, какая угодно. Итак, если бы вы были режиссером, какую роль вы бы предложили Игорю Вернику? Ну, а пока мы перейдем уже как раз плавно на сцену Московского художественного театра.
Где... Давайте, с удовольствием.
Игорь сыграл в очень непростом, как все спектакли у этого режиссера, спектакль Константина Богомолова, спектакль называется «Мушкетеры. Сага. Часть первая». Mm-hmm. И это не факт, что будет часть вторая. Mm-hmm. Да, здесь Игорь играет Арамиса, но это достаточно все условное название, поскольку действительно точка отсчета – это «Три мушкетера», то пространство, на котором Константин Юрьевич Богомолов написал свой спектакль, свой текст, и вот в трех... Четыре мушкетера, да?
Четыре, да.
Среди них все... Арамис – это Игорь Верник, Атос – это Игорь Меркурбанов, напомните мне...
Портос – это Андрей Бурковский.
Андрей Бурковский и Д'Артаньян.
Д'Артаньян – это наш молодой артист.
Да, да, да. Ну, так расскажите о вашем опыте, поскольку я знаю, что вы с Костей не первый раз встречаетесь, вы делали с ним же в Кавке.
Нет, совершенно верно. С Костей первый раз я встретился на сцене «Табакерки». Угу. Олег Павлович предложил мне поработать с молодым режиссером Костей Константином Богомоловым. Я сказал, с удовольствием, конечно, тем более такой материал «Кавка», процесс. И это было очень, очень интересно, очень, как все всегда у Богомолова, очень интересно. Мы играли этот спектакль несколько лет. Потом Костя предложил мне работу в «Событии» по Набокову, в «Амхате» уже. И я ждал, что я встречусь с тем Богомоловым, которого я знал 2-3 года назад по этой работе, потому что она была такая тоже экстремальная, но экстремальная по... характером, по внутреннему существованию, такому очень, очень такому, ну, как сказать, ну, дерзкому на сцене, вот так скажем, дерзкому, циничному дерзкому. И вдруг Костя другой совершенно, пастельный, документальный, и требующий документального вот этого существования, так сказать, очень такого, в нем эмоция такая, она очень закрытая, и это было так интересно, и так неожиданно мне, мы сделали эту работу, тоже для меня очень интересно, и на какое-то время расстались, и вот вновь встретились уже на «Мушкетерах», где тоже Богомолов другой. И каждый день, когда он приносил новые тексты, шокирующие или нежные, или и нежно шокирующие, это всегда было, конечно, потрясающе.
Ну, здесь очень такая игра, конечно, с медийными стереотипами. Да. Костя очень любит это. И я понимаю, что в какой-то степени он вас выбрал в «Мушкетеры», в том числе как того Верника, к которому все привыкли.
Думаю,
да?
Что, конечно, нет. Думаю,
сначала,
что даже не близко.
Потому что он даже там же есть некий некие такие приветы в сторону настоящего Верника? Там даже и партнеры ваши шутят по поводу Верника.
Нет. А, ну вы имеете в виду, что она спала с Верником,
Да. То есть как бы Верник как некий образ, который отдельно существует.
Уверяю вас, что выбрал он меня, конечно, не поэтому, а хотя, знаете, влезть в голову Богомолову, я полагаю, не удавалось никому.
Возможно.
Да простите, Ксения.
Это правда.
Да, но ибо писал он этот текст прямо с нами. И, то есть, уже на этих артистах, на их, так сказать, индивидуальной природе, или меня ее, или как-то, но тем не менее. И мой герой совсем не Верник. Мой герой совсем другой человек. Вырванный из лона матери, жесткий, циничный.
Там биографии какие-то жуткие у всех.
Страшный, с дырой внутри, вместо души, вместо... Поэтому простреленный человек, конечно, всячески. И это очень интересно, очень.
Как вы относитесь к той, как скажем так, ко всем этим скандалам вокруг Константина, вокруг его спектакля, и вообще вот то, что когда публика, в широком смысле публика, не конкретная публика МХАТа, а публика как массовое явление начинает диктовать, что он можно, что нельзя, это Чехов или не Чехов, Пушкин, не Пушкин, Достоевский, не Достоевский, Дюма, не Дюма и прочее, прочее.
Ну, понимаете, Дюма, когда мы сдавали макулатуру в
20 килограмм.
Звенящих 80-х, давали 20 килограмм макулатуры, воруя ее или набирая из собственного домашнего газетного и журнального материала, то в ответ мы получали, если вы помните, как раз 3 тома Дюма, их надо было собрать каждый, за каждый том по 20 килограмм, и прочитать, получить, конечно, удовольствие от замечательного Александра Дюма, от его, значит, приключенческой романтики, и на этом закончить. С Дюма. А в этом смысле в театр для этого не нужно ходить, чтобы еще раз перечитать Александра Дюма, пересмотреть на сцене.
Конечно.
В театр надо идти за, ходить за другим. И именно и это интересно. Театр интересен, авторский. Понимаете? И в этом смысле Богомолов, конечно, поразительный режиссер. Открывающий какие-то принципиально другие смыслы, предлагающие другие смыслы. Поэтому, что касается публики, публика, ну, во-первых, ее тоже нужно формировать. Она, знаете, конечно, привыкает. Станиславский, Немирович, Данченко, я думаю, тоже бились над этой задачей формирования публики. Понимаете, они тоже на тот момент зритель привык к другому и ждал другого, и хотел другого от театра. И скучал, я не знаю, на Чехове или, например, на Антона Павловича. Да простите меня, как некочувственно это прозвучит, но это история. А потом оказалось, что время все расставило на свои места. Я сейчас ни о чем никак не сравниваю ничего. Но это и есть жизнь, это и есть время. Мы же не можем сейчас говорить о том. Знаете, я тут слушал одного информацию об одном американском, значит, бизнесмене, ученым, который вот предлагает эти полеты на Марс, уже сделал, уже Теслу изобрел и так далее, да, и он потрясающе сказал, знаете, он говорит, вы понимаете, что сегодня современный человек, он могущественнее, чем президент Америки, ну, скажем, 20-летней давности, он обладает таким набором возможностей, я не знаю, сразу общаться с сотнями тысяч людей одновременно, сразу смотреть на то, что происходит в любой точке мира, ну, благодаря гаджетам, благодаря современным технологиям. Ну, потрясающе же. Время бежит вперед, оно меняет нас. Да, конечно, есть опасность, что машины, киборги скоро, значит, будут, естественно, превзойдут скоро человека по разуму и будут уже, и уже изменится вообще реальность. Мы сами не очень будем понимать, в какой мы реальности живем. Может быть, нами будут управлять уже машины эти, понимаете? Мы сегодня уже не отрываемся от телефонов. Может быть, скоро мы будем жить внутри этих телефонов, а телефоны будут смотреть на глубину озера Байкал или на высоту, не знаю, созвездий каких-то, понимаете? А мы, не знаю.
Ну и место тогда искусства вот в этом технологическом процессе.
Ну, а как, все меняется, и стихосложение меняется. Конечно,
это уже и, понимаете, трехстопный ямб, он уже сегодня редок. И меняется язык, меняется скорость, меняется... Хотя при этом, как сказать, к счастью...
Чувство.
Чувство не меняется, не изменится никогда, послушайте. Но с другой стороны, эти... Что мы сейчас... Мы же не будем брюзжать, понимаете, как эти... Как деды на лавке. Вот мы в наше-то время, а сейчас все по-другому. Как? Все одно и то же. Все человечество проходит одни и те же круги, конечно, там, может быть... Материал, который мы носим, становится тоньше, я не знаю, комфортнее или, наоборот, прозрачнее.
Подождите, а вот вы когда смотрите или работаете там рядом с 20-летними там людьми, вы понимаете, что это другое поколение, они другие?
И да, и нет. Послушайте, как я считаю, что это моя формула. Человек, я не раз наблюдал это в жизни, человек молод до той поры, пока он чувствует время. Как только он теряет эту связь со временем, он, как сказать, ну, неизбежно стареет. Все. У меня папа не молодой человек, ему 90 с лишним лет. Он абсолютно молодой. Он внедрен в жизнь. Он наслаждается тем, что происходит. Он смакует этой. Он в курсе многих вещей. Он разбирается в этом. И главное, ему это интересно. И значит, он прекрасно одевается. Он придает этому значение. Он не ходит в пиджаках на два размера больше с рукавами, как у пальто, понимаете. Это все имеет значение. Александр Сергеевич об этом тоже, кстати, писал. Поэтому молодые, конечно, другие. У меня сыну 16 лет, я все это вижу. И другие те же. Мы с ним часто очень говорим по вечерам, по ночам. И я понимаю, что мы, как сказать, конечно, и разные, но мы одинаковые. Мы, как, он будет проходить свой путь, он будет влюбляться не раз еще, и так же...
И ошибаться.
Ошибаться, так же страдать.
Весь опыт тот же самый.
Все то же самое. Только свой. Только свой, так будет. Поэтому к вопросу о публике. Публика, конечно, имеет значение. Она встает и уходит, или она стоит и аплодирует.
Не страшно, когда встает и уходит?
На таких спектаклях, как «Мушкетеры», не страшно. Это, конечно, в этом есть провокация. Провокация всегда вызывает полярные чувства. И это нормально. Отбирается зритель. Он уходит, понимает, что его что-то раздражает, что его сводит с ума. Потом он оценивает это. Может быть, он приходит обратно для того, чтобы убедиться, где точка этого раздражения, может быть, измениться самому.
Давайте роли прочту, которые нам предлагает наша публика.
Давайте.
Читаю все подряд. Да. Фигаро, граф Альмавива.
Отлично.
Ну, можно, конечно, еще Фигаро, можно. Дон Жуан из Купе рыцаря из маленьких трагедий. Лорд Генри в портрете Дориана Грея. У нас, по-моему, есть в спектакле «Идеальный муж» этот сюжет. Там играет Чинишили.
Да. Ну, там такой сюжет.
Да. Лука на дне. Вишневый сад, Лопахин. Да,
тоже. А можно сразу... Да. У меня, знаете, какое предложение, Ксения? Ну-ка. Давайте вы сейчас дочитаете. Давайте сразу этот список перешлем в Московский художественный театр. И что мы будем, понимаете, останавливаться? И положим его, Олег Павлович, на стол.
Сейчас, подождите. Штольц, Обломов, Стэнли Ковальский, «Трамвай желания», Ставрогин. Вот это, кстати, интересное предложение. Да. «В бесах». Так, Дон Кихот, «Укрощение строптивой», Штирлиц, Джеймс Бонд, пора, да.
Это мы в Голливуд отправим,
ну,
кстати,
давайте.
Крайк отказался. Так что...
Князь Мышкин, князь Мышкин, не знаю,
да.
Ну, хотя может быть.
Ксения.
Уже может быть все.
Да, конечно, да? Может быть. Ой, спасибо вам за такие потрясающие предложения. Спасибо большое тем,
Кричинский,
слушает,
в «Свадьбе» Кричинского. Учитывая, что человек музыкальный невероятно, мне тоже кажется, это важно. Окей, тогда расскажите, что из всего этого вы имеете на самом деле сейчас?
Ну, смотрите, в роли...
Что в репетициях?
Я скажу вам, значит, ну, во-первых, ну, вот мы говорили о «Мушкетерах», да, и о событии, скажем, по Набокову, где я играю Рёвшина, а также я играю главную роль в спектакле номер 13D. Это спектакль, который поставил 2 года назад Володя Машков.
Новая редакция.
Ну, это принципиально другой спектакль. Один из самых любимых спектаклей, не побоюсь этих слов, Олег Павлович Табакова, который и приходит по сей день на наш спектакль. И вообще я очень радовался, когда мы это сделали. и у меня спектакль «Свидетель обвинения» по Агате Кристи, который мы играем с Ренатой Литвиновой. Мы тоже играем главные роли. Это детективная история, такая очень, как всегда, такая, ну, тонкая. И зритель ахает в конце, когда узнает развязку, как мы его провели. Я лично, ну, вместе с Ренатой. Вот. Что касается сегодняшних предложений, я несколько дней назад с Богомоловым мы начали репетировать пьесу по Вуди Аллену на четверых, Central Park West. Такая вудиалиновская, изящная.
Это в Амхате?
Да, в Амхате, на амхатовской сцене. Изысканная, изумительная история. Но и Ксения, внимание, так. Это была, скажем, первая репетиция вудиалина. И завтра у меня в 11 утра репетиция вудиалина. А три дня назад Константин Богомолов пригласил меня на репетицию еще одного своего спектакля, который будет стоять параллельно с вудиалиновским, «Голый король».
Шварца. Тоже в Амхате?
Тоже в Амхате.
Обалдеть.
Вот так. Угу. Вот так.
А что будете в «Голом короле»?
А вы знаете, как у Костя, он еще смотрит. Он
играет команду.
Да. В «Удиалине» уже понятно. Там двое мужчин, двое женщин. Две семейные пары. Угу. А здесь он собирает команду и, так сказать, читает. Он мне тоже, когда мы начинали репетировать «Мушкетера», он мне сказал, я хочу посмотреть. Может быть, ты Арамис, может быть, Д'Артаньян. Может быть, Бекинген. Угу. И вот, конечно, Арамис. Но я счастлив, что Арамис.
Вообще, актерское счастье. Вот сейчас вот столько назвали работ.
Да. Но я сейчас вам еще продолжу. Я скажу.
А кино?
Это твое. Ну да, я только отснялся у Гай Германики в сериале «Бонус». Это такая рэп-история. Я играю руководителя рэп-студии и читаю рэп там. И такая... Кстати, к вопросу о молодежи. Там снимались ребята по 19-20 лет, с которыми мы... Там мы подружились, и которые говорили мне такие слова, что неловко. У вас программа называется «Дифферент».
Можно, можно. В нашей программе можно.
Ну, короче. Хорошо, писали мне, что мы прям с крутым верником снимались. То есть это важно, понимаете? Это значит, что они меня воспринимают не как какого-то там архаичного, какого-то из другой жизни человека, с пиететом, к которому надо относиться. А вот как с его. Вот. Отснялся сейчас в полнометражной картине «Все о мужчинах». Это три новеллы. Одна моя новелла – это история мужчины 49-летнего, который настаивает на том, что ему 49, а не 50, и девушки 25-летние, которые у него разница в возрасте вдвое меньше, она младше. И вот такая история. Это лирическая комедия, но в ней есть такая прекрасная, такая тонкая какая-то интонация, и вот, не могу рассказать, что там будет, но это такая не комедия наотмашь, знаете, а такая тоненькая. Посмотрим. Во всяком случае, я так надеюсь. Нагиев в одной еще новелле снялся, и еще третий новелл там на двоих. Вот. Есть какие-то еще предложения? Сейчас посмотрим. Но, понимаете, когда с Богомоловым начинаешь работать, это уже такие... параллельно что-либо делать, это уже американские горки. Да, это, знаете, непросто.
Ну, вот смотрите, про кино, конечно, у вас огромная фильмография. Я посмотрела тут там просто невероятное количество фильмов. А есть ли вот та вот роль, ради которой, собственно, все и затеивалось? Именно в кино?
Нет,
что бы вы назвали?
Нет, слушайте.
Нет, такой нет?
Вы знаете, Ксюш, пока нет того, ради чего затеивалось... Да я надеюсь, еще долго не будет. Прям надеюсь на это. Потому что как только сделал что-то, раньше затеялся, и куда дальше. Это как, знаете, как мои там коллеги или друзья шутят, когда тебе дали народного артиста, вот, недавно же это случилось, но вот все, вроде как двигаться некуда. Да, это же, это, конечно, безумно приятно, высокая честь.
А что это дает за звание?
В каком смысле?
Бесплатные похороны.
Ну, конечно, наверное. Я, кстати, не узнавал. Давайте-ка разузнаем, да. Ну, наверное, да, что-то дает. Там прибавка, да, прибавка какая-то к зарплате, 6 тысяч рублей, по-моему, льготы какие-то пенсионные. Что-то я какие-то отголоски слышу, но пока внимательно не изучил, понимаете, этот процесс вот, с точки зрения материального, с точки зрения внутреннего ощущения, ну, как... Ну, наверное, как, какая-то, на какой-то миллиметр там я внутри приподнялся как-то, понимаете? Как-то я что-то там, у меня волос шевельнулся на голове как-то вверх. Вот, а так, приятно. Папа мой очень ждал этого, очень хотел, очень
верил. Это было звание, да?
Ну, как-то для него это имеет большое значение. Он тоже народный артист, конечно, знаете, тем более, как главный, как режиссер на радио, это вообще уникально, да, это редко кому давали. И вот он считал, папа мой считал, что я достоин этого звания.
Ну что, мы должны уже заканчивать, Игорь. Мне остается еще раз большой поклон передать Эмиль Григорьевичу, сказать, что мы слышим, что вы нас слышите. Спасибо вам большое. Здоровья вам. И дай бог долго-долго еще жизни. И спасибо вам огромное за то, что вы так с таким трепетом к нам относитесь. Игорь, а вам желаю, конечно же, удачи, чтобы все это свершилось, все, что было. Мы уже не успеваем песню, наверное, поставить, к сожалению.
Да, могу прочитать пару строк.
Давай.
Хотите?
Да, давайте.
Какие? Ну, давайте, смотрите. Мне сегодня медсестра из ночной смены сказала, себя любить надо в день хотя бы минутку. Простите, а что тогда делать в остальное время, Лена? Поскольку я люблю себя 24 часа в сутки. Если я такой классный, успешный и сексуальный, и меня где-то там, сам не знаю где, желает неизвестное количество женщин, чего же я сплю тогда один в огромной спальне? Или если бы я спал не один, она казалась бы значительно меньше. Я боюсь быть нежным. Я хочу быть нежным. Между наших свиданий ног твоих, на весах между да и нет. Я чувствую кожей, мозгом, душой свежесть. Мне столько же лет, сколько тебе лет. Выходи за меня замуж, если меня вспомнишь. А если не сможешь ночью гулять, выходи. Пол тебя, пол меня встретится в эту полночь, и ты уснешь не одна, и я проснусь не один. Какое счастье! Валяюсь весь день в гамлета-позе, никто не достает, никому ничего не должен, пью компот, прохладное вино, теплый воздух, и с каждым днем становлюсь все моложе. Мозг в порядке, спинной мозг в порядке, зубной мост в порядке, открывается-закрывается положение улыбки. Не нужно меняться, из угловатого становиться гладким, не нужно совершать никакие поступки, ни с какой попытки. Дорогая, ответь, почему ты плачешь? Я плачу, потому что не думала, что буду плакать. Какое же счастье не разгадывать, что это значит. Не становиться бесконечным, ежесекундным, вопросительным знаком. Выходи за меня замуж, если нужна помощь. Давай не откладывать это решение на потом. Ты говоришь, что любишь, что без меня тонешь. Так давай утонем друг в друге. Сделаем это вдвоем. Как же они живут там в Скандинавии, скандинавы, с небом вечно серым, которое никак не прольется. Тут две недели осень, так уже хочется выдавить раму и руками по воздуху шаря искать солнце. Или дело не в небе, не в осадках, не в местоположении, не в том, что гортань уверенно готовится к вою, а в том, что ежедневному искусству служению я предпочел бы сложение ежесекундное с тобою. Вот и день прошел, и в нем был завтрак, обед, что-то еще, ужин. Если буду нужен, я там же, где был, когда был не нужен.
Спасибо.